Шоу «Моя территория». Мои интересы. Мое дело. На Латвийском радио 4.
День добрый, уважаемые радиослушатели. Сегодня четверг, вы слушаете Латвийское радио 4. В эфире программа «Мое дело». Меня зовут Алина Янковская. Как обычно, по четвергам мы говорим с самыми интересными собеседниками о всевозможных увлечениях, о хобби и о профессиях, о пилотировании самолетов, выращивании помидоров, моделировании интерьеров или отдельных его предметов, о том, как создать куклу или целую модную коллекцию, ювелирные украшения или эксклюзивные часы, о том, как построить красивое тело. В общем, о том, как быть по-настоящему здоровым, счастливым, как своими руками творить потрясающую красоту, вышивая, создавая какие-то невероятные изделия из глины, строя настоящие деревянные замки и так далее, и так далее, и так далее. В общем, мы разговариваем с теми, кто нашел то самое мое дело, а любимым делом, как вы понимаете, может быть все, что угодно. О том, как поймать радость по четвергам, говорим с разными гостями, профессионалами, любителями, главное, теми, кто по-настоящему влюблен в свое дело. Что ж, добро пожаловать в мир увлеченных людей.
Это «Мое дело» на Латвийском радио 4.
Дамы и господа, обращаю ваше внимание, что все программы «Мое дело» доступны на сайте lr4.lv в рубрике «Передачи». Если не успели послушать программу в прямом эфире, всегда в любой момент можете послушать наши беседы в записи и, надеюсь, вдохновиться ими. В нашей программе, как я уже упомянула, были люди, которые занимаются совершенно разными необычными делами или работают, например, в профессиях, которые удивляют и волнуют. Но бывают профессии, которые очень, помимо того, что интересны, они еще и очень нужны. И уверяю вас, что и эти профессии, и эти профессионалы тоже могут быть весьма вдохновляющими. Герой сегодняшней программы – Артур Битнекс, кинолог, дрессировщик собак, основатель школы послушания. Добрый день, Артур.
Добрый день, Алина. Добрый день, дорогие друзья.
Артур, вы говорите, что хозяева ваших воспитанников в шутку называют вас заклинателем собак. И на данный момент вы уже основатель собачьей школы The Dog for Family. Но давайте поговорим все-таки о том, с чего началось ваше увлечение кинологией, и с детства ли вы любили собак и мечтали каким-то образом связать с ними свою жизнь?
Да, очень интересный вопрос, спасибо. Действительно, началось с детства. С детства мне нравились животные, но у меня не было возможности завести ни кошку, ни собаку, потому что я часто переезжал. И, то есть, жил то с бабушкой, то с мамой, то с папой, все время переезжал, и, ну, не было возможности завести животное. Вот. И я приносил домой собак, бывало даже больших собак, они у меня день пожили и, конечно, потом отправлялись не знаю куда, но, наверное, надеюсь, что к своим хозяевам. Вот. И по факту я начал заниматься плотно вот, обучением собак и понял, что это мое, когда я завел свою первую собаку, уже будучи женатым. Вот, это был такой, как проект перед появлением моих детей.
Да. Тренируйтесь на кошках, как говорили, да, в одном знаменитом старинном фильме.
Да, сначала был хомячок, потом был кролик, потом кот, в конце собака, и тогда я понял, что вот собака, да, это мое.
Ну, теперь можно переходить к детям.
Потом дети, да, появились уже.
Но, тем не менее, ваша первая профессия, образование и вообще все ваши огромное количество работ, которыми вы занимались до того, как ушли в кинологию, совсем с животными связано не было. Кто вы, что вы, чем вы занимались, что вы делали?
Я очень долго искал себя. Моя первая работа была в 13 лет. Я, ну, в общем, помогал убирать вот эти парки от листьев, да, такая как подработка была перед школой. Вот. А потом у меня было в сфере обслуживания, в сфере продаж, в сфере как контроля, да, то есть там люди, планирование, выстраивание маршрутов.
Логистика.
Ну, то есть логистика, да. Угу. И вот выстраивание маршрутов — это нововведение было там в одной компании, и прям я ездил с планшетом, выстраивали маршрут, работали с компьютером, такое.
И тем не менее, в какой момент вы решили что-то поменять? Все-таки, окей, понятно, завели собаку.
Да.
Ну, надо разобраться, как это все работает. Но, например, я как человек, который тоже так ответственно подошел, когда мы завели щенка, мы тоже там ходили в собачью школу, пытались освоить какие-то навыки и так далее. Но я не стала кинологом, а вы, тем не менее, стали. И решиться на такие перемены в жизни, это прям вот нужно все-таки иметь такую стальную какую-то волю или огромную любовь. Как у вас?
У меня... Вот что касается собак, у меня прям, да, воля стальная. Это, наверное, единственный вот такой аспект моей жизни, где я прям вот, не, ну, то есть, получается. Все началось с того, как у меня появилась собака. Я взял пару уроков у кинолога.
Mm-hmm.
Вот, мы до сих пор с ним дружим. Даже вот если нужно там какой-то совет его или какой-то там совместный какой-то проект, мы общаемся.
Mm-hmm.
Вот. Я начал тренировать свою собаку. У меня начало получаться. То есть я гулял много с ней, гулял много друзей новых, завел благодаря собаке. И люди интересовались, вот говорят, ну, у тебя была там непослушная, бегала, убегала, ничего, потом через месяц встречаемся, говорит, просто все уже, ну, то есть, как ты этого добился? Ну, я какие-то советы давал, я еще тогда не учился нигде, ничего не знал, просто сам как-то по наитию понимал, получалось, давал советы, они работали, эти советы, и потом я понял, что нужно поучиться.
Ну, то есть, все-таки нужно учиться.
Да.
Насколько важно, чтобы у кинолога было профессиональное образование и диплом?
Ну, знаете, я считаю, что это важно. То есть это не просто выучился там на какое-то высшее образование получил и пошел работать по другой профессии. То есть если вы понимаете, что это дело, которым вы горите, вам это нравится, ну, важно получить правильные знания, то есть чтобы у вас были люди, к которым вы могли обратиться, профессионалы. И, конечно, да, то есть это большой объем работы. Ну, то есть именно вот такой интеллектуальный, который нужно пропустить через себя.
А где вы учились?
За границей учился.
Хорошо. Сколько времени уходит на то, чтобы освоить какие-то базовые вот эти навыки и понять, как что работает?
Вы имеете в виду команды, собаки?
Нет, именно обучение.
Обучение как меня, как профессионала.
Uh-huh, uh-huh.
Ну, первый год прям вот просто я впитываю в себя.
Да.
И потом уже на практике я начинаю вот эти знания как бы применять, что-то корректировать, где-то что-то добавлять, убирать. Но в целом, ну, минимум 2 года. То есть год обучения и потом год практики.
Помимо базового образования, у вас еще и специальное направление – это работа с собаками из приютов. Это
да.
Прям отдельный такой блок тоже, которому тоже нужно учиться.
Да, одновременно с тем, как пойти учиться, я помогал приюту. То есть я учился, сразу отрабатывал на приютских собаках свои знания. Приютские собаки, знаете, они в большинстве своем уже преданные людьми, ну, то есть их предали.
Да.
Они сидят в клетке долгое время, у них проявились свои травмы, когда они сидят в клетках и видят человека, они сходят с ума, начинают лаять, прыгать на клетке. И это у них формируется определенное поведение, закрепляется. И, конечно, то есть помимо там всяких нежелательных вот поведения, которые почему их отдали в приют, да, по разным причинам.
Mm-hmm.
Может быть, человеку просто, ну, вот он состарился, да, и он не справляется с этой собакой. А может, собака очень активная, и они просто не сошлись вот как своей энергетикой. Такое тоже бывает. И эти собаки, они... Ну, как бы каждому нужен свой подход, конечно.
То есть это прям действительно совершенно отдельное направление.
100%.
Ну, окей, хорошо. Латвийская кинологическая ассоциация признала ваше образование, то есть ваш сертификат котируется и здесь, в нашей стране. То есть получается, что вот вы такой сертифицированный специалист.
Да.
И... Потому что зачастую... Очень часто людям кажется, что вот сейчас я получу образование, и тут меня, значит, руки, ноги в разные стороны прям будут разрывать на части желающие воспользоваться моими услугами, а вдруг оказывается так, что так не происходит. Я не про вас сейчас говорю, я говорю о том, что так бывает. Как было в вашей ситуации?
Ну, честно говоря, я не обольщался да, на этот счет. Мне было очень страшно, то есть, что я... Ну, я вообще, на самом деле, когда учился, даже и не задумывался. То есть я хотел, я желал этого всем сердцем, но я не верил в то, что я смогу, я справлюсь. То есть у меня были большие сомнения на этот счет. И, ну, это был довольно длительный путь, да, mm-hmm. который еще, наверное, только еще даже не в середине. То есть очень большие планы есть. Вот. Но на данный момент я уже точно для себя понял, и я себя как отождествляю, как кинолога, как специалиста. То есть я прям вот теперь понимаю, что у меня получилось, я справился.
как заявить о себе? Опять-таки, практический совет для тех, возможно, кто не будет заниматься кинологией, но, в принципе, кто решил уйти с какого-то привычного пути в сторону своего любимого дела, которое действительно тебе по сердцу. И не уверен, опять-таки, пойдет, не пойдет, как будет, не будет. Как заявить о себе, как, собственно говоря, найти свою целевую аудиторию и сделать так, чтобы действительно то, чем ты горишь, здесь дело даже не то, чтобы приносило доход, потому что мое дело-то не всегда про деньги. Но тем не менее, чтобы оно было нужно другим, чтобы другие об этом узнали.
Да, отличный вопрос. И, как я уже сказал, это был один из инструментов, то есть вот этот вот приют для собак. Да, я оттачивал там свои навыки, то есть завел знакомство, затем с этим приютом мы сделали несколько больших проектов. Ходили, вот у нас была Pet Expo, я ходил со своей собакой от приюта, мы там собирали пожертвования, то есть это тоже как реклама получилось.
А ваша собака из приюта?
Моя собака не из приюта.
А.
Но она просто как обученная, и она была там в тему. Она, то есть, много трюков знает, умеет, хорошо слушается. И людям было интересно подходить, смотреть, общаться с ней и заодно как бы вот жертвовать приюту на этих собачек.
Понятно.
Вот. Ну, сейчас век информационных технологий, то есть вы снимаете просто свою работу, рассказываете о своей работе, о том, какие есть, там, какое есть поведение у собаки, как с этим можно бороться и так далее. Просто, ну, немножко изнанку даете, и вот люди интересуются, обращаются.
Ну, на самом деле, вы весьма щедро делитесь советами, и спасибо вам большое за открытое сердце, скажем так, а не только за то, что вот у собаки могут быть такие-такие проблемы, но вы ко мне приходите, и мы все решим, да, то есть... Тут все-таки другой немножко подход, спасибо. Вообще, я спрашиваю о том, как найти свою целевую аудиторию, потому что существует огромное количество людей, которые держат собак, и которые никогда к специалистам вашей профессии не обращались. И отсюда базовый вопрос. Нужно ли заниматься с кинологом и зачем, собственно говоря?
100% нужно хотя бы, ну, 2 раза сходить, чтобы человек просто понял, как взаимодействовать со своей собакой. У некоторых людей так бывает, что они заводят собаку, у них собака идеально слушается, нету никаких проблем. Вторая собака, они говорят, ну она просто тупая. Я говорю, ну как тупая? Ну, вы просто, наверное, расслабились со своей первой собакой. Ну, как бы собаки не слушаются по своей природе. Кто слушается, да, редкость. И ко мне уже приходят запущенными такими, знаете, случаями, когда уже 1-1.5 года собака сформировалась, уже есть свои какие-то, ну, свое видение жизни с людьми. И, конечно, там уже приходится работать, ну, в 3 раза больше, чем с щенком.
С чего вообще, в принципе, начинается базовое обучение? Кличка? Ко мне? Сидеть? Стоять? Что первое?
Команды, знаете, но первое, нужно собаке дать понять, как мы будем жить с вами. Ну, то есть, как с собакой жить. Что ей можно делать дома, что ей нельзя делать дома. Например, дома ты отдыхаешь, на улице ты играешь. Кушать, когда я тебе даю кушать, вот подожди, пожалуйста, не лезь сразу, не ешь, да? Вот не вырывай у меня из рук. Я тебе скажу, можно, иди покушай. То есть настроить такую, как иерархию небольшую, да? Там, например, нельзя на диван прыгать, потому что собаки иногда прыгают на диван, могут там пописать или еще что-то там поцарапать, покусать эти подушки, лучше не пускать на диван. Опять же, эти запреты показывают собаке, что, ну, вот, вы как бы как лидер, можно сказать, да? Потому что...
Вот, собственно, вопрос, зачем учить эти команды?
Зачем учить команды?
Да. Просто чтобы она понимала, что от нее ожидается?
Чем больше собака будет знать слов, ну, то если мы так просто обобщенно говорим, тем вам будет с ней легче жить. То есть она просто будет понимать, что вы от нее хотите. Ей будет с вами интересно.
Да. А вообще, вот вы уже упомянули, что бывает, что приходят и во взрослом возрасте. Лучше начинать, опять-таки, как вот от вас, от кинолога совет, начинать обучение с щенячьего возраста или, опять-таки, я имею в виду обучение и там какие-то занятия со специалистом, или только тогда, если вот действительно появляются какие-то проблемы, если момент упущен и нежелательное поведение у взрослой собаки наблюдается, можно ли что-то с этим делать? Или давайте вот все в щенячьи школы, и проблем не будет.
Ну, как таковых щенячьих школ, ну, то есть, ну, как у меня такой нету щенячьей школы. То есть у меня есть групповые занятия, есть индивидуальные занятия. Что касается обучения, лучше, конечно, начать с щенячьего возраста, чтобы человек изначально выстроил правильные отношения со своей собакой. Дальше уже идет коррекция поведения, когда у собаки уже сформированы какие-то ассоциации, рефлексы и так далее. Вот. Конечно, лучше сначала прийти, все, ну, информацию получить, как взаимодействовать, что можно, что нельзя, правила, границы, запреты. И социализация. То есть очень важно с собакой ходить в разных местах, в разных частях города. То есть разные поверхности, запахи, звуки, объекты, это все влияет на ее отношение к нашему миру.
А вообще существует ли какой-то такой, скажем, топ-3 или топ-5 вопросов от хозяев собак? Ну, то бишь, каковы самые часто встречающиеся проблемы? Вот что есть именно нежелательное поведение? Давайте поговорим про это, чтобы понимать, что, собственно, не так.
Топ-3?
Ну, 5-10, я не знаю. Ну, такие вот основные есть. Чем чаще всего к вам приходит?
Собака безобразничает дома. Я ушел из дома, собака там откусила плинтуса, разбила горшок с цветами, то есть там порвала пеленки, на которые там написала. Ну, такое. Mm-hmm. Тянет поводок на улице. Если видит собаку, лает, с ума сходит, тянет к этой собаке. Отпустил там погулять на площадке, подзывая, не подходит. Ну, вот такое, то есть беспокойное.
И любую из этих проблем можно решить какими-то правильными занятиями.
100%.
Вот эти какие-то упражнения, они стандартные или для каждой собаки они по-своему индивидуальные? Как вот с этим быть?
Знаете, собаки, нету двух одинаковых собак.
Именно.
Они все разные. И, конечно, нужно... Есть какая-то, знаете, базовая такая вот история, где, ну, в принципе, она подходит ко всем собакам, да? Ну, то есть какой-то такой... Но в любом случае надо брать во внимание, собака тревожная, она агрессивная, она спокойная, или она ей просто неинтересна с человеком, может, она болеет. Ну, то есть нужно провести анализ и уже, исходя из этого, делать какие-то вот план действий.
К выставкам собак тоже готовите?
Нет.
Так называемый хендлинг. Хендлинг — это когда вот по рингу, да, ходит,
да.
Agility, когда на скорость бегает.
Да, не, к сожалению, я этим не занимаюсь. Я свою собаку обучил, она у меня прыгает на возвышенности, то есть на маленьком столбике там четырьмя лапами может запрыгнуть, стоять, по деревьям лазит, ловит тарелки на лету, то есть прыгает щучкой там с двухметровой высоты в воду, но как вот спортом, как спортом, да. Я не занимался никогда.
Хотите?
Я очень
планируете?
Хочу, я очень хочу, да, завести рабочую собаку, малинуа, и затем выступать с ней, конечно, вот там... Мондиоринг и вот что-то такое.
Но это для себя, это именно не как профессионал. Пока.
Это для себя, это реализация каких-то своих спортивных амбиций.
Хорошо. Индивидуальные занятия или групповые, что лучше? Если возвращаться все-таки к коррекции поведения.
Очень по-разному. То есть нужно смотреть, что именно с собакой. Знаете, групповые тренировки, они больше как на социализацию, на то, чтобы собаки смотрели друг на друга, учились друг у друга, понимали, что в присутствии раздражителей в любом случае ты должен вести себя спокойно. И вот, да, поэтому вот работы в парках, они, конечно, с этим очень сильно помогают. Мы ходим, работаем, отрабатываем команды, знакомим с разными объектами и фокус на хозяине. Индивидуальные занятия — это когда нужен индивидуальный подход, когда человек приходит, он еще не понимает, что с его собакой, и прям ему нужно посвятить много времени для того, чтобы объяснить, рассказать, показать, сделать какие-то правки в его отношениях с собаками, и для этого нужно время, поэтому это индивидуальное занятие.
Слушайте, ну привели к вам вот огромную псину какую-нибудь, которая не слушается и кусается, например.
Да.
Но не боязно, нет, все-таки. Если вы конкретно знаете, что вот эта большая собака ведет себя вот так, там кидается, кусается или еще что-то, как к ней подойти вообще? Ну, вы-то вообще ее первый раз видите.
Да. Я просто, если мне дали как бы вводные, я уже понимаю, что от нее ждать, и я уже знаю, что с ней делать. Поэтому я сначала с ней подружусь, а затем мы начинаем с ней работать, смотреть, на что у нее такие реакции, что это вызывает.
Подружиться можно с помощью вкусняшки?
Да, можно однозначно с помощью вкусняшки, но и бывают такие собаки, которые прям видят человека, и они сразу на него бросаются.
Угу.
Есть методы, как можно вот это поведение тоже погасить. Ну, то есть, ну, конечно, мы не говорим про бить или там душить или еще что-то.
Угу.
Ну, то есть... нормальные методы.
Угу.
Вот. И да, когда собака успокоилась, с ней уже можно начать взаимодействовать.
Когда мы со своей собакой ходили в школу, наш инструктор говорила нам, что в первую очередь она работает с хозяевами, а не с собаками. И насколько, вот по-вашему, как по-вашему, насколько правилен этот подход, или все-таки собаку тоже надо как-то вот корректировать? Или в первую очередь, хозяин, научись, пожалуйста, с ней взаимодействовать. Что важно?
Ну вот это, здесь ответ на вопрос, почему меня называют заклинательным собакой. Ко мне приходят люди, они говорят, моя собака просто вот так вот по лбу себе стучат. Я говорю, ну давайте посмотрим, познакомимся с ней. Ну, 10 минут мне надо, чтобы с собакой познакомиться, и затем она идет рядом, она слушается, не бросается на других собак. Они такие, просто это как вы это делаете? Это невозможно. Я отдаю хозяину, хозяин, ну, то есть я вижу уже, в чем ошибки, и хозяин идет, и у него не получается. И мы тогда уже начинаем проговаривать, что именно не так, на что нужно обратить внимание.
Где... Хозяину.
100%
хозяину.
Все зависит от хозяина.
А вообще, насколько важна иерархия между людьми и собаками?
Очень важна. То есть собака должна понимать, что она не... Ну, то есть мы не говорим о том, что собака будет главнее в семье, да, потому что такие обстоятельства приводят довольно к трагическим ситуациям.
Да, приводят. У меня была собака-бультерьер у знакомых, которую в конце концов муж стал, поменял работу, стал ходить там в рейсы и так далее, а собака загоняла жену чуть не на кухонный стол, то есть такое бывало.
Да.
Закончилось все тем, что они ее просто усыпили.
К сожалению, вот обычно этим и заканчивается, если собака считает
себя... Ну, там такая бойцовская, и там, ну, там не попрешь против нее просто так.
Да, да. Это поведение тоже можно корректировать, но здесь прям это очень много нужно времени, сил, и самое главное, людям нужно измениться, то есть по-другому относиться к этому, к собаке. Они... Пока щенок сюси-пуси, да, потом щенок вырос и понял, что люди слабые, они со мной сюсюкаются, я могу ими управлять. Один раз показал зубы, человек сразу отошел, о, этот инструмент работает, буду его использовать. Угу. Дальше покусы, дальше уже рычание, агрессия, просто, ну, то есть это будет по нарастающей, поэтому очень важно, чтобы человек занял вот эту лидирующую позицию, и собака его признала лидером.
Скажите, а вот иерархия, это обязательно про какое-то жесткое следование правил, то бишь... Один раз запретил что-то делать, на диван на тот же залезать, вот как вы сегодня, да, упомянули.
Да.
И не пускаем на диван категорически.
Не совсем так. И опять же, какие методы вы используете? Ну, то есть не нужно собаку там прям бить, кидаться подушками, тапками пошла. То есть такого не надо делать. Это все делается максимально спокойно. Собаке вообще нужно вести себя спокойно. Чем вы увереннее, тем собака будет лучше вас слушаться и уважать вас. Потому что вот это вот истеричное поведение собака тоже воспринимает как слабость. Говоря про запреты, да... И конкретно про диван. Например, ну, собаке нужно дать понять, что она не имеет права на него залазить по своей инициативе. Да, то есть вы сидите на диване, собака запрыгнула, начинает носиться по этому дивану или просто возле вас лежать. То есть она может залезть на диван, если вы ей разрешили. Вы сказали там, Бобик, иди ко мне. Uh-huh. И Бобик залез. То есть тогда его почесали, потом Бобик, иди на свое место. Вы управляете собакой. И собака тем самым понимает, что вы здесь главный.
Uh-huh. Награды и поощрения. Насколько они важны и чего должно быть больше? Кнута? Ну, не в плане бить собаку, а в плане строгости. Mm-hmm. Или все-таки пряника?
Знаете, про наказывать, это у меня есть отдельное видео, то есть в моих социальных сетях. Кнута вообще не должно быть. Ну, то есть это... Знаете, вот это вот игнорирование собаки, оно уже как наказание для нее. То есть она жаждет вашего внимания, общения с вами. А если вы не даете ей вот этого общения, она получает как бы дискомфорт. Это тоже уже можно сказать как наказание. А в плане поощрения собака выполняет какую-то команду. Обязательно похвалить, потому что для нее это тоже такой же ресурс, как и еда, там, вода, территория и так
Слушайте,
далее.
Ну, доброе слово и кошке приятно, да и человеку, в общем-то, тоже, да? Нам приятно, когда мы что-то сделали хорошо, и нам сказали, ну, молодец, круто.
Да, собака тоже воспринимает очень это близко к сердцу, ей нравится, когда ее хвалят. Соответственно, похвалили, дали еду за что-то, за какую-то выполненную команду. Если собака не выполнила команду, вы ей просто помогли выполнить эту команду.
А сколько времени нужно на освоение каких-то базовых навыков, в принципе? Вот, например, вы с вашей собакой, когда она вот первый ваш собачий питомец, сколько времени с момента того, как вот вы говорили, что она там не слушалась, плохо себя вела, вот ваш путь с вашей собакой, насколько он был долгим?
Ой, он был тернист и такой...
Ну, я... сейчас, вы говорите, 10 минут достаточно для того, чтобы собака начала вас слушать. Чужая и посторонняя. А именно вот ваш путь каков был?
Да, у меня собака, она очень гибкая, легкая, и она могла залезть, то есть спокойно на подоконник, я как говорю, она лазит по деревьям. Она открывала двери, ну, если мы двери на ключ не закрывали, открывала двери, убегала, останавливала машину на дороге, то есть такое... Бегала, ко всем общалась, знакомилась, не слушалась. И тогда я понял, что мне, конечно, нужна помощь. И
вот. А вы взяли ее щенком маленьким?
Да, я взял, ей было 3 месяца.
А, то есть вы как раз-таки тот момент, когда упустили где-то что-то.
Я не упустил, я просто не знал, что делать.
Да.
И вот я понял, что мне нужна помощь, и тогда я начал этим интересоваться, учиться, да, консультироваться.
И сколько времени? Ну, приблизительно. Месяц, два, полгода, год. Так, чтобы вы были удовлетворены поведением.
Я первые 1.5 года, ну, то есть, наверное, вот с 4 месяцев, когда вот я от 3 до 4, я понял, что это тяжело, надо что-то предпринимать, потому что нельзя это пускать на самотек. И вот с 4 до, наверное, 1.5 лет я прям плотно занимался с ней. 5 дней в неделю я с ней гулял, наверное, по часов 5-6. То есть мы обходили вообще все, что можно обходить. То есть социализация была очень серьезная. Да, и ну вот, ну, год точно, 100%. Год — это такой первые 1.5 года, не самые важные, чтобы вот базу в нее вложить.
Угу.
А потом просто на поддержание, ну, где-то, может, улучшение, какие-то шероховатости там.
Ну, это плюс-минус. Вот на такой период должен рассчитывать любой человек, который хочет, чтобы у него с собакой дальше хорошо складывались отношения и жизнь совместная была счастливой.
Да, 100%. То есть собака формируется вот полностью примерно где-то к 1.5 годам, ну, дальше уже чисто визуально, там, вширь, шерсть, там,
да.
Вот такое. Да, но вот эти вот, ну, как пубертатный период, можно так сказать, наверное, угу. Да? Когда все гормоны формируются, угу. И, да, вот это к 1.5 годам полностью собака формируется.
Мне очень понравилось то, как вы сказали, дальше цитата от вас. «Лидерство — это не жесткое подавление собаки, а скорее создание здоровой и доверительной связи между хозяином и питомцем». То есть все-таки просто мы как-то так все больше в то, что вот это нельзя, вот тут иерархия, тут не позволяем, тут то, тут все. А на самом-то деле и ваша тема про то, что нужно быть заботливым и понимающим хозяином.
Однозначно. Я, знаете, у нас есть любимая игра с собакой — это фрисби.
Uh-huh.
То есть я кидаю тарелку, она ловит, приносит. Сейчас она настолько полюбила эту игрушку, что я беру велосипед, то есть у меня средняя скорость там 15-20 километров, и она может со мной пробежать с этой игрушкой в зубах вот всю дистанцию, там 15-20 километров.
Uh-huh.
Ну, то есть вот, и вот совместное времяпрепровождение, какие-то активности, в работа там вот с командами и так далее, это все создает крепкую связь между человеком и собакой. Это те самые доверительные отношения.
Собаки из приютов, с которыми вы работаете, насколько, опять-таки, важно, чтобы люди понимали, ну, то есть одно дело, когда вот вы живете со своей собакой, да, и вы постоянно с ней контактируете. Когда
да.
Вы приходите в приют и уделяете внимание, насколько я понимаю, не одной какой-то собаке, а там, и там, и там, и там, и там. И это внимание все-таки рассеяно, и как они на это реагируют?
Знаете, нет возможности с каждой собаки в приюте уделить, ну, столько времени, сколько действительно нужно. То есть, когда я приезжал в приют, я брал какую-то 1-2 собаки, и вот там 2 часа я с ними занимался. Но помимо них еще там 25 собак сидят в клетках. То есть, не было возможности всем уделить время. Поэтому я брал машину, грузил этих собак, там 5-6 собак, в машину, отвозил на собачью площадку, и с ними со всеми взаимодействовал по чуть-чуть.
Uh-huh.
То есть, я потом такой вот способ для себя выработал, чтобы они привыкали вообще, что человек — это хорошо, с человеком можно играть, от него можно получить еду. Но опять же, это социализация, привыкание к человеку, чтобы, когда его взял другой хозяин, новый, чтобы у него уже было положительное, как бы, мнение о людях.
На самом деле, очень многие люди психологически боятся ходить в приюты для собак, потому что это действительно это прям вот тяжко, и сердце разрывается смотреть на всех этих животных, а всем не поможешь. И лучше я вообще туда не пойду, чтобы не расстраиваться. Что по этому поводу скажете нашей аудитории?
Разные люди бывают, действительно. Бывают те, кто приходит, уходит с 3 кошками, то есть приходят, и там вот собаки, потом они в расстроенных чувствах 3 дня, да. Есть люди более крепкой нервной системой, и, ну, может быть, какие-то жизненные обстоятельства тоже были, на которых так сильно не влияет этот вид.
В общем, приходите и занимайтесь.
100%. В любом случае, приходите в приют, и им очень важно общение с людьми и взаимодействие с вами.
Что касается занятий, в принципе, обязательно ли проводить их на каких-то специально оборудованных площадках, или это может быть просто улица, просто лес, поле, не знаю?
Я очень люблю проводить тренировки на улице. Да, не обязательно даже на каком-то специальном отведенном месте, хотя у нас таких тоже достаточно. То есть ситуацию максимально воссоздать жизненную, да, чтобы собака, вот есть то, что собака приходит в зал, работает в зале отлично, как мы с вами уже говорили, и затем из зала выходит, и она просто меняется на 100%. Вот, поэтому я пытаюсь сделать так, строить свои тренировки так, чтобы собаки были как будто бы на свободе, то есть как будто бы они сейчас просто живут, это не тренировка, и учились вести себя правильно, как нужно, именно вот в этих обстоятельствах.
Но тем не менее, вы опять-таки, если возвращаться к тому, что на данный момент вы основатель уже своей школы, у вас есть специально оборудованные залы, то есть
да.
то, что помогает, в общем-то.
Да.
В какие-то природно-погодные условия спрятаться и работать дальше?
На самом деле, да, сейчас я озадачился этим вопросом именно на зиму, потому что холодно, сейчас вот осень, дождь идет, вот. Но в залах тоже есть свои плюсы, то есть там есть снаряды, зал это довольно ограниченное пространство, то есть не всем собакам комфортно в зале, то есть это тоже своего рода как бы работа с психологическим состоянием собаки, научить ее, что в замкнутом пространстве много собак, это тоже нормально, тебе ничего не угрожает. Люди, звуки, то есть, ну, конечно, да, надо пробовать все, что вот можно максимально, чтобы собака со всеми обстоятельствами познакомилась.
Каковы ваши дальнейшие планы? О чем мечтаете? Так, глобально, если говорить.
Глобально? У меня есть мечта создать, знаете, такой большой центр для собак. Ну, то есть я хочу сделать реабилитационный центр, то есть с бассейном, с людьми, которые будут заниматься именно вот физиологией собак. То есть там будет и хендлинг, и, ну, вот максимально, чтобы человек пришел в одно место, и он мог получить максимум, чего ему надо. То есть в одном месте. Ему не надо искать там в разных местах ходить. Он пришел в конкретное здание, и там есть все.
Подводя итог нашей программы, вы довольны тем, что все-таки в какой-то момент решились на такие большие глобальные перемены?
Очень доволен. Очень доволен. Я когда работал, как я говорил, у меня было много профессий, я все время, ну, я страдал. То есть я не знал, я думал, что это навсегда, и мне от этой мысли становилось плохо. И когда я понял, что я работаю, и мне неплохо, и мне нравится ходить на работу, я получаю от этого удовольствие, несмотря на то, что я начинаю в 10, заканчиваю в 12 ночи, я прихожу с такой приятной усталостью и завтра готов снова работать. Я очень рад, я счастлив сейчас.
То есть находить подход даже к самым проблемным собакам — это то, что доставляет вам на данный момент удовольствие.
Огромное удовольствие.
В чем самая большая радость, в чем самый большой кайф?
Самый большой кайф, знаете, когда человек приходит ко мне и говорит: невозможно, я был уже и там, ходил к этому кинологу, и к этому, и все, что прочитал, кучу литературы, ничего не помогает. Мы поработали, ну, то есть я не говорю, что это может быть быстро, но в любом случае результат есть, и человек говорит: спасибо большое, то есть теперь я живу с этой собакой, и меня ничего не беспокоит, и у нас все хорошо.
Ну, главное, ее, наверное, тоже ничего не беспокоит, потому что вот выстроить ту самую иерархию, о которой мы говорили, когда она четко понимает, что будет вот так и вот так,
да.
Все-таки уровень интеллекта даже, насколько я знаю, у взрослой овчарки, он приблизительно на уровне там двухлетнего ребенка.
Ну, 3-4, уже... да, так.
Да. Ну, окей, да. Ну, то есть это уже неплохо, с одной стороны, да, но все равно, это же все равно ребенок, о котором ты заботишься.
Да.
И с собакой тоже. Огромное спасибо за беседу. Может быть, коротенечко, подводя уже финальный итог разговора, некие обобщающие какие-то советы, как не побояться перемен, как себе их позволить, как решиться и что будет вести тебя на вот этой дороге перемен, добиться какого-то успеха и ощущать вот эту радость и счастье. Что нужно сделать?
Это очень хороший вопрос. И, знаете, у каждого свой путь. Да? Мне было правда сложно, и я считаю, что со мной случилось чудо, вот, и такого рецепта у меня нету, вот. Главное — жить честно, найти человека, которого любишь, и трудиться, делать то, что тебе нравится.
Спасибо вам огромное. Это было, правда, очень вдохновляюще, очень интересно и очень познавательно в том числе.
Благодарю. Спасибо большое.
Сегодня говорили с Артуром Биттеном, экс-кинологом, дрессировщиком собак и основателем школы послушания.
Мой дом, моя территория, мои интересы. Мое дело на Латвийском радио 4.